polka.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Книжная полка». Мой сегодняшний гость и собеседник Анатолий Григорьевич Байбородин. Бесспорно постоянным радиослушателям это имя известно, потому что он иркутский литератор, прозаик, публицист, человек в нашем городе известный. Он автор более 10 художественных книг, первая из которых «Старый покос» вышла в Иркутске еще в 1983 году. С 1986 года член Союза писателей, еще Советского Союза. Акцентирую на этом внимание.
Да.
Добрый день, Анатолий Григорьевич.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Анатолий Григорьевич, я пригласила вас сегодня не столько для беседы о вашем творчестве, хотя полагаю, что радиослушатели с удовольствием бы узнали об этом, сколько как главного редактора журнала «Сиби», литературно-художественного и культурно-просветительского журнала, как написано у него здесь, писатели Восточной Сибири. Вышел из печати третий номер этого журнала за этот год. На его суперобложке, будем говорить, памятник Александру Вампилову в селе Кутулик. Стало быть, основная масса материала, которая собрана в этом номере, бесспорно посвящена Александру Валентиновичу, которому в этом году, как известно, исполнилось бы 80 лет. Третий номер этого журнала за этот год для вас первый номер, который подписали вы как главный редактор. Но прежде чем мы будем говорить вот об этом номере, конкретно о тех материалах, которые в нем опубликованы, я напомню, что издательская деятельность для вас, наверное, не в новинку. И многие интересующиеся иркутской литературой люди, естественно, знают, что вы были у истоков такого интересного журнала, как «Иркутский Кремль». Потом вы участвовали в выпусках материалов, которые издавал университет, некоторых сборников.
Ну, да.
Вы преподавали в университете. Потом вы член коллегии журнала «Сибирские огни». Уже давно, более 10 лет. «Сибирские огни» – это старейший сибирский журнал. Может быть, все-таки немножко мы позволим нашим слушателям, наверное, напомнить о вашем творчестве. Ну, вот как первую книгу я назвала, а потом еще «Поздний сын», «Боже мой», «Якобогиню землю на реке», «Воля», «Русские месяцы слов», «Дива», «Утоли мои печали», «Не родится около соба». То есть они издавались не только в Иркутске, но и в Москве. Первая вот у вас вышла в Москве в 91 году, потом были другие. Ну, во всяком случае, вы писатель в России известный. Имеете много наград, не только иркутских, но и лауреат премии газеты «Литературная Россия», и Союза писателей России «Традиция», и «Отчий дом» братьев Киреевских, и Всероссийского литературного конкурса «Шукшина», и Большой литературной премии России в 2007 году. И вот в этом году вы еще оказались лауреатом премии Ершовской за детскую книгу. Это уже 2017. Кстати, вы получили ее?
Да, я ездил в Ишим, Тобольск. По поводу изданий, для меня более значительное, может быть, знаковое даже издание, это три книги, которые вышли в издательстве «Вечи» серии «Сибириада». Первая книга называлась «Не роди сокола, сова». Потом вторая книга вышла «Озерное чудо». И вот в нынешнем году, часть тиража мне даже предоставили, вышла книга «Деревенский бунт». Это рассказы и повести, новые произведения.
Я еще ее не видела.
Я вам вручу сегодня ее, подарю обязательно.
Спасибо.
По окончании. И параллельно я хочу сказать, что, когда вы говорили о моей издательской деятельности, я изрядно посвятил свое время, своего творческого, на составительские проекты. Первый проект для меня тоже важный. Это большой том. Мы делали его, я составлял. Валентина Семенова была редактором. «Россия древняя и вечная». Потом было второе издание, которое стало настольной книгой, читается во всех наших губернских библиотеках, ну и у многих читателей, это «Русские мистецлов». Это обычаи, обряды, поверья, приметы русского народа на каждый день. И плюс «Жития святых» краткие, которые я издал. И вот я сейчас пытаюсь, может быть, его сделать новую редакцию, уточнение внести и его переиздать «Мистецлов». Он имел тогда по нынешним временам изрядный тираж. Сейчас сами понимаете, какие были в советские времена тиражи. У меня, кстати, скажем, роман «Боже мой» вышел в роман-газете тиражом в 1,5 миллиона. Сейчас это фантастика. Сейчас мы, проза – это самый идеальный тираж, 1 000 у нас в губернии, а поэзия – это 500 экземпляров. Поэтому у меня такие сатирические проекты были. Я работал уже 10 лет над большим проектом «Думы о русском» с древнейших до нынешних времен. Это как бы своего рода большой том, как цитатник. Почему, кстати, я вот эти книги составлял, скажем, «Русские мистецлов» и «Думы о русском», не потому, что я вот это хотел этим заниматься, а дело в том, что вот мне для повестей, для романов необходимо было изрядно этнографического материала. Поэтому у меня наполнялись амбарные книги когда-то. И когда скопились амбарные книги, мне просто стало жалко этого труда, и тогда я уже целенаправленно завершил эту работу до полного объема, до тома, и также вот «Думы о русском». Потом это стало уже в электронной форме. «Думы о русском», том, который мы сейчас готовим. Это я своим творчеством.
Ну что ж, я думаю, что мы увидим еще.
Да.
И пригласим вас, и поговорим о русском, потому что очень много интересных материалов публикуется в последнее время. И, как теперь говорят, тема эта в тренде. Во всяком случае, очень много материалов, много разных отзывов и откликов. И, естественно, эта тема интересная. Я хочу сказать, что вы, помимо этого, занимались еще и тем, что писали, наверное, еще определенные литературоведческие статьи. Например, я помню, что очень интересно бы творчество Алексея Васильевича Зверева. Вы его практически вывели на орбиту такую и с совершенно такой стороны, которая была многим, может быть, и неизвестна. То есть он как человек предстал вот в той вашей работе, о Сергее Есенине и так далее. То есть много материалов, но все же ближе к журналу.
Ага. Я скажу еще вот чисто по издательскому делу, мы о творчестве можем много рассуждать. Дело в том, что я еще 10 лет был директором книжного издательства «Иркутский писатель». Угу. Это нельзя забывать, потому что это было бюджетное издание. Выпускали мы по 5-6 книг в год. Но я сразу сказал, что я издаю, в моем понимании, самое талантливое, что издается, и старшее поколение, которого тот может уйти. У нас же вообще-то писатели-то изрядно, человек 60 сейчас, все жутко хотят напечататься. Опыт был, потом я издавал еще альманах полузабытый «Созвездие дружбы». Альманах народа и Восточной Сибири. Угу. Он, кстати, был довольно своеобразный. Почему? Потому что мне пришлось в какой-то степени погрузиться во многие культуры народов, живущих в Сибири, имеется в виду коренных, но и не коренных, даже какую-то армянскую культуру, узбекскую, белорусскую, украинскую и так далее. Вот такой был интересный проект «Альманах». А «Кремль» мы выпустили, «Иркутский Кремль», выпустили 15 номеров. Он выходил номера по 2 в год. Главный редактор там был протоиерей Евгений Старцев, духовно окормлял «Альманах» и финансово обеспечивал, а я его делал. Я был исполнительным редактором этого «Альманаха». И вот сейчас мы еще один номер все же выпустим. Хотя он уже прекратил свое существование по финансовым причинам. Но один номер вот мы выпускаем, посвященный святителю Иннокентию Московскому. Один номер «Иркутского Кремля». А с «Сибирью» журналом получилось неожиданно. Я-то, конечно, такой хомут на свою шею одел, очень тяжкий. Дело в том, что Донских был прекрасный редактор, Александр. И те номера, которые он делал, Александр Донских, я приветствовал. Я сам у него печатался, какие-то свои произведения у Александра Донских. И он, собственно, уже начал вот этот номер по Вампилову. То есть как начал? Уже в портфеле какие-то материалы были, часть по Вампилову. По каким-то причинам пришлось мне вот все же журнал этот взять. И стали мы делать вампиловский номер. А он перед тем, кстати, надо сказать, еще его отметить, он сделал отличный номер, посвященный памяти Валентина Распутина.
Дело в том, что в настоящее время кто только Вампилова и его творчество не пытается разложить по каким-то полочкам. Угу. Существуют фонды, музеи, книги, диссертации по Вампилову издаются и у нас в городе, по России. И получается, что мы его вроде бы помним, любим, чтим как-то. Но так это или нет, выясняется, что существуют определенные лакуны, и не все мы поняли в его творчестве. Ознакомиться, если, с материалами этого номера. Почему я так говорю? Ну, с чего начинается память, раздел? К 80-летию Александра Вампилова здесь статья истины Александра Вампилова. Это Валентин Григорьевич Распутин. Где-то более 5 лет назад была статья написана к одной из книг Александра Вампилова. И все, что он там написал, вот можно читать, оно актуально и до сих пор. Истины Александра Вампилова. Но следующий материал, который здесь, вот в этом же разделе, Сергей Смирнов.
Хорошо, что вы их назвали, вот эти первые материалы, особенно Распутина. Я хочу сказать вообще, какой принцип мы пытались в журнале положить. Дело в том, что написано о нем, конечно, тонны. И диссертации, кандидатские, докторские, книги и так далее. Но часто это или наукообразно, а у нас журнал не научный, или это пустые словословия. У нас, допустим, писатель уходит какой-нибудь выдающийся, вот он, совесть нации и так далее. Знаете, это какой-то грех. Вот с точки зрения православия, это грех на душу. Совесть нации — это святые были. Вот среди наказания был совесть нации. Писатель, он весь все равно в страстях мира сего. И он в пороках мира сего. Угу. Даже выдающийся, гениальный. Чего, Толстой не был в пороках, что ли? Достоевский не был в страстях и пороках. Распутин разве не был? Вампилов не был? Да были все в пороках, все в страстях. Никогда и совести не будут. Просто некоторые близко к этому подходили. Только Шукшин, может быть, в какой-то степени, Василий Макарович. Потому что это была больная совесть. Какая-то яростная и больная совесть. Он выше всех деревенщиков. И подходил к этому, может быть, Белов. Но они все равно в это понятие никогда не могли войти. Поэтому это пустые словословия или от лукавости, или какой-то расчетливости, или от дурости, полной глупости, понимаете? Я хотел, чтобы вот мы как-то бы избежали вот этих словословий, а как-то серьезно взглянули, почему он вдруг, вампиловские вот эта пьеса, и особенно его «Утиная охота», была так воспринята в свое время. И написано 100 статей, и нигде об этом не написано. Почему? А только потому, причина одна, почему она тогда мировую славу обрела, потому что она была встроена в холодную войну тогдашнюю, идеологическую. Вот была советская идеология с ее цензурой, с ее моральным кодексом строителя коммунизма жестким, и вдруг вклинивается. И когда на Западе они какое-то произведение высоко оценивают, поскольку это не по его художественным достоинствам, не по его святости, а с точки зрения, насколько это произведение критикует систему государства и народ тогдашний. И вот здесь «Утиная охота», она Европе пришлась по духу. И сразу же прошла волна, а либеральная общественность, она была тогда, была или откровенно диссидентствующая, или потаенно диссидентствующая. Они это подхватили, и, как и Слава Высоцкого приблизительно, ощущение запретного плода.
Вы знаете, я с вами
это
согласна.
Это «Утиной охоты».
По «Утиной охоте».
Только «По утиной охоте», я говорю
вместе
сейчас.
Вместе с тем, да, я должна сказать, что именно вот в этой «Утиной охоте» Вампилов задумывался о будущем человека, и нашего человека, и вообще человечества. Что будет представлять собой человек? Ему не хотелось, наверное, чтобы был человек, представлял из себя какое-то сытое, самодовольное животное, которое размышляет о том только, как бы ему устроиться поудобнее в жизни. С одной стороны, вроде это и критика, но с другой стороны, это критика не только нашего тогдашнего устройства советского, но это критика вообще человека века 20-го, предвидение, с моей точки зрения, я не знаю, согласны вы или нет. И именно поэтому это утиная охота...
Это вы сказали совершенно верную, очевидно, даже почти традиционную точку зрения. Понимаете, так же, как она созвучна с мертвыми душами. Мертвые души, от которых Гоголь отрекся, это одно из самых страшных произведений, созданных в русской литературе. А страшно в том, что оно гениальное, к тому же, понимаете? Представьте себе, это русский народ. И это набор мерзавцев. Все там подонки, все мерзавцы. А и читатель думает так, и вот этот народ создал величайшую империю государства. И эти тысячи храмов, это великолепие. И эта святость величайшую в мире святость создал. Вот эти коробочки все эти. Также, когда читают это произведение, они говорят, там негодяи. Ни одного святого человека. Неужели вот эти негодяи создали плохую, хорошую, величайшую советскую империю тогдашнюю. Высочайшей нравственности было. Пусть она безбожная была, больная была. Тем не менее, нравственность вот в сравнении с постсоветскими временами идеальная была. И в сравнении с постсоветскими временами. Рухнула, когда советская власть. Идеальные были. Они даже не предвидели, что такое будет. И тогда уже вот угнетало, что вот там какой-то приспособленец. Но ведь было сколько угодно романтиков. Почему и Вампилов, и Распутин начинали первые свои произведения с этих очерков или рассказов о вот этих стройках, комсомольской молодежи стройках, об этих романтиках. Распутин даже, собственно, издал две книги, и там выдающий рассказ, я забыл спросить у Лешки. И у Вампилова, собственно, эти рассказы были. Но где-то они, в какое-то в них наступило некоторое разочарование. Вот эту загадку никто не берется изучать. Ну, обычно словословие. Есть вот понятие гармонии света и тени и в живописи, и в литературе. Если ты показал половину вот произведения, вот оно, поделим его на две части, вот это половина тень негодяи, то покажи вторую часть. Ну, вот вторую часть ведь... все же созидатели, а их же было уймы в те времена. Ведь и сам Вампилов в сути своей созидатель.
Конечно.
Но в нем тоже была внутренняя брань, в нем был злодей и ангел, как говорили про Есенина. Но он, вот это время, он показал вот этот мрак. И он почему-то забыл показать свет, который в нем тоже в душе его есть.
Но это мы говорили об утиной охоте.
Это утиная охота,
ну,
да.
А прошлым летом Челинский.
Вот я скажу, ну,
там разве не было света?
Там попытка есть некоторого света, да. Она тоже талантлива. Я ни в коем случае не умоляю его. Хотя он мне чуждый, теоретически, как писатель, ну, Вампилов. Я скажу, что вот старший сын и там герои Сарафанов, вот это что-то уже близкое даже Достоевскому. Достоевский сам духовно самый высокий писатель, то, что он попытка написать святого, это вот князь Мышкин, допустим, там.
Ну, почему здесь попытка... у него детство еще небольшой такой вот это, 20 минут с ангелом.
Да, вот это, кстати, вещи, да.
Это человек, который там отдает, да. Кается Хомяков.
Нет, это вот это, вот здесь гармония...
И отдает деньги первому
гармония тьмы,
встречам.
Гармония тьмы и света совершенно соблюдена.
Следующий, Сергей Смирнов. Ну, это преподаватель университета и иркутское вампиловедение, скажем так. Довольно-таки интересный обзор есть. И мне показалось любопытным, вспоминая Саню материал. Это была встреча с одногруппниками Александра Вампилова в центре Вампиловском. Собрались его одногруппники, те, кто близко его знал, учились вместе с ним в одной группе. Это Игорь Петров, Зоркин, Кислов, Леонтьев. Для иркутян всех довольно-таки известные. Люди состоявшиеся. И они вспоминают его. Ну, Галина Анатольевна Слуянова была, и сотрудники центра.
Она и беседовала?
Да, она и беседовала. Ну, не только она тут, и еще сотрудники центра беседовали. Любопытно прочитать, потому что Вампилов как человек просто... обыкновенный человек, то есть они тогда еще не знали, когда учились, кто из них кем станет, и что Вампилов обретет всемирную известность. И не оценивали они его так, а просто оценивали как человека, с которым вот 5 лет сидели за одной скамьей университетской. Интересно там, многие такие вещи можно почитать. И мне показалось любопытным, как Кислов завершает. Вот мы сейчас все это вспоминаем, а скоро будет думать, то ли это было до Октябрьской революции, то ли после. Настолько это было давно. Поэтому, конечно, может быть, и до какой-то степени надо осторожно относиться к этому. Ну и следующий раздел поэзия. Александр Валентинович начинал-то как поэт.
Ну вот я, кстати, для меня вот некоторое открытие было. Честно сказать, я не предполагал.
Но дело в том, что его стихи, конечно, не особенно, потому что он писал их еще до поступления в университет, в основном девочкам, в которых был влюблен. «Я был тебе непонятный чудак, и верю, суждено таким остаться. Но я влюблен был, и влюблен был так, как не желаю никому влюбляться». Ну, жаль, конечно, что он не желает, надо наоборот всем желать, наверное, влюбляться так, как любил он. Ну, будет интересно, наверное, почитать вот эти его стихи. Ну, следующий раздел – «Стихотворный венок» Александру Вампилову «И буду жить в своем народе». С вашей точки зрения, какие стихи наиболее вы цените?
Ну, мне очень сложно говорить. Готовил стих Владимир. Этот, он у нас зав. Отделом поэзии. Ну, я полагаюсь на его вкус. Как-то мимолетно я читал. Ну, Скиф так основательно сам писал об этом. Суров и Татьяна меня так впечатлила. Риоцкий, мы с вами сейчас за столом говорили.
Да, вспоминайте меня весело, да, словом, так, каким я был. Это как бы его завещание всем тем, кто будет о нем потом
писать. У Горбунова Анатолия неплохо, как-то мимолет читал. А пишут неплохо. А поэти, допустим, или о писателе покойном, писатели близкого уровня художественного, понимаете, идейного. Реоцкий, он был сильный поэт, уровень его был близок вообще творчеству Вампилова.
Тут много интересного, ну, например, Архипкин тоже, Саша Вампилов, «Чистая песня», Саша Вампилов, «Белый кораблик».
Архипкина,
конечно, да-да-да.
Такой акварельной поэзии.
Приловский, Корнилов, Искурихин, и Ольга Горбовская. Мне, кстати говоря, тоже нравится, потому что она была еще тогда молодой девочкой. Как пишет она, что в тот год, когда ушел Вампилов из жизни, она прощалась с детством. В тот год я прощалась с вами, учившим меня к отецству, искусству играть словами. Ну, то есть, интересно.
Он, дело в том, что он был частый гость.
В доме их.
В доме их.
Так, следующий раздел берем. Драматургия. Как мне кажется, в традициях журнала «Сибирь», когда номер посвящен в основном какому-нибудь автору, публикуется что-нибудь из его произведений. И здесь вот вы в разделе «Драматургия» вариант «Дом окнами в поле», небольшой такой вариант, и вариант финала – пьесы известной Валентина, ну или прошлым летом Чулинский. Но самое главное, мне кажется, что вот здесь, это следующий раздел, на меня произвел впечатление сильное.
Вот
это
я хочу сказать, вот «Дом
окнами
в поле».
Литературная загадка.
Да, скажем о литературе. У меня «Дом окнами в поле» интересная, вообще она небольшая пьеса. Я ее слышал в исполнении двух актеров. Был радиоспектакль, я запись его слушал. Они это исполнили. И на фоне там музыка, где-то за окном ходили, пели. Но пьеса, чем она интересна, она вытекла из его журналистики. Он ведь журналист, все же, по первой профессии своей.
Ну, и начинал как журналист.
Начинал, но он и образование журналистское получил, по сути. Ну, и все они там в советской молодежи там паслись. И Распутин, и Вампилов, и Суворов, там, ну, многие. И она такая, вытекающая из его газетной журналистики. Дело в чем? Что, если кто хорошо помнит сюжет этой пьесы, мы дали вариант, там агроном, он уезжает, зоотехник ли он, но встречается с женщиной, на прощание зашел к ней, она тоже работает, вот я боюсь ошибиться, кто-то из них агроном, кто-то зоотехник, специалисты в хозяйстве, оба. Он уезжает, ну, в город, там красивая жизнь, то все, и вот у них идет такой диалог, она в него влюблена, исподвольно. Он тоже как бы не равнодушен, и вот тут тема того, что зачем он покидает деревню, когда ей так нужны руки, умы, руки специалисты. А это там везде в газетах писалось тогда, в советских газетах. Даже пытались целые классы оставить. И оставались классы, после выпуска оставались в селе и работали. Тогдашняя власть советская пыталась закрепить специалистов в селах. И он эту тему, совершенно газетную, он ее вот очень интересно ввел в взаимоотношения вот этой героини и героя.
Ну да, очень там сельский библиотекарь и Третьяков, который...
Да, очень своеобразная пьеса.
Зоотехник, своеобразная. Хорошо, что вы напомнили. Мы к следующему материалу приступим. Вот именно, о котором я уже сказала, да. Это литературная загадка.
Угу.
Дело в том, что здесь вы опубликовали пьесу в одном действии. Угу. «Счастье Кати Козловой. Тихая заводь». Что это такое? На предыдущих страницах вот этого выпуска номера, в материале «Вспоминая Саню», был затронут вопрос об этой пьесе одноактовки «Тихая заводь», которую под именем А. Санин в 60-м году опубликовал «Волжский альманах». Это в Нижнем Новгороде. Пьесу эту получили иркутские библиографы из Молчановки. И они решили узнать. Получается, что раньше, так сказать, начал «Вампилов» публиковаться, а не так, как сейчас. Так он это или не он? И тут мнения очень многих наших вампиловедов местных разделились, что это не стиль Вампилова, и никакого отношения к Вампилову это не имеет. Однако вот есть и другое мнение. И здесь вы опубликовали эту пьесу. Кроме того, то есть она очень маленькая, вы опубликовали также комментарий Валентины Андреевны Семеновой «Запоздалое открытие иркутян».
Угу.
Я вот его прочитала, и я вполне согласна с Валентиной Андреевной. Ну, то есть, может быть, и однокурсники его, так сказать, считают, что не мог он написать, и другие... Но я считаю, что вполне возможно, потому что Валентина Андреевна очень глубоко копнула здесь, почему именно вот в этом он написал. И еще, вот правильно вы сказали, «Дом окнами в поле». Он и дальше продолжал, уже после того, именно потому, что он ездил, знал сельскую глубинку, ездил в село, и поэтому он и писал на эти темы.
Почему?
А вы-то как считаете?
Я, во-первых, я скажу поклон Валентине Андреевне Семеновой. Она
серьезный
литератор. Она никогда не пошла на авантюру. Все доказательства были собраны, это первое. А второе, да, действительно возникли две точки зрения. Часть вампироведов. Они вампиру воспринимают только как критика системы той.
Угу.
Почти диссидента. А другая часть, что в нем было и какое-то почтение к той системе, и к тем ценностям, понимаешь, советским, пусть даже социалистическим, а они это отрицают полностью. «Дом окнами в поле», и вот эта пьеса доказывает, что это в нем тоже было. Он не был таким уж откровенным диссидентом. В конце концов, старший сын, ангельский герой, и она вся в советской системе, о сельском хозяйстве, о его проблемах, о социализме, как построить на селе, это в нем тоже было, это нельзя вычеркивать. А они думают, что это чуждо ему было совершенно. Я думаю, что они, вот эта часть вампиловедов, которые отрицают это, они ошибаются.
Разыскали-то и задались этим вопросом, ну, известный библиограф, который в Молчановке работает, Лидия Афанасьевна Казанцева и Людмила Афанасьевна Нерманова.
Гениальный библиограф.
Да.
Лидия Афанасьевна.
Кстати говоря, она составляла, так сказать, указатель по вашему творчеству. Конечно, они молодцы, что они вот это все указали, но я просто хочу, чтобы наши слушатели потом в библиотеках скоро журнал появится, взяли журнал и познакомились, и высказали свое мнение.
Было бы очень
интересно. Очень интересно, потому
дискуссия
что...
Дискуссия может быть такая плодотворная.
Она наверняка будет. Ну и следующий раздел. Поэзия, Владимир Скиф. Из цикла «Венок Вампилову», его стихи. Владимир Скиф. Интересные такие, я думаю, прочитают и, естественно, сделают определенные выводы.
Да, как дальше идет... радиоканал пригласит, он с удовольствием прочитает.
Критика.
Здесь. Критика.
Идет. «Неразгаданный Вампилов». Надежда Степановна Тендитник. Ее работа опубликовалась уже, по-моему, и в «Сибирских огнях», и еще где-то. Но, во всяком случае, интересно с ней познакомиться. Она ни капли не утратила своей актуальности. Угу. Ну и вот моя однофамилица Светлана Михеева. Она и критик, и журналист, и поэтесса, и сказки пишет. И она выступила «Тот самый ангел». Мне показалось тоже, потому что она не застала, наверное, и советских времен, но она очень интересно рассказывает о творчестве, любопытно с точки зрения представителей поколения, ну, среднего сейчас уже так, возраста. Вы говорили о том, что Вампилов не был ангелом или демоном. Нет. И правильно она пишет, ад и рай были местом битвы внутри его.
Очень точная.
Эта коллизия описана в каждой пьесе, и к ним он делает намеки, наброски в рассказах. Но я не буду дальше говорить, и вам тоже надо просто
читать. Я выскажу, это, может быть, одна из ярких статей вот Светланы Михеевой. Да. Но, во-первых, она все же поэт, у нее и слог очень живой. И живой взгляд, и она не добавляет уже позолоты, когда уже залили позолотой и патокой, и уже живого человека за этим не видишь. Она попыталась увидеть за этим личность, страдающую, взлетающую, падающую и так далее. Сложную личность.
Сложную. Но она сказала, что все-таки, при всем при том, анализируя его творчество, она говорит о том, что справедливо сказал Вампилов устами Сарафанова: «Все вы дети мои, потому что я люблю вас. Плох я или хорош, но я вас люблю. А это самое главное». И мне кажется, что она именно вот это главное в творчестве Александра Вампилова увидела и выделила. И Вера Харченко в театре «Прессованы все времена» о пьесе Александра Вампилова. Она здесь говорит, интересно, этим летом в Челимске о пьесе тоже интересно рассказывает. Но если заканчивать разговор об Александре Вампилове, вы поместили еще его несколько статей публицистического плана, да, которые были на страницах газет опубликованы.
Ну, это как бы очерки, зарисовки.
Да,
вот
да,
так.
Да,
это
да,
не
да,
статьи даже, они написаны более художественно, чем статьи.
«Веселая Танька и свои люди» и «Сугробы». Но они публиковались, кое-что для известности.
Записные книжки дальше там пойдут.
Да, потом записные
они
книжки.
Они в конце там записные книжки. Удовольствие доставляет интеллектуальное.
Например, знаменитым стать сейчас легко, надо просто потерять совесть. Вот это про вот наши дни,
это,
да?
Вот это пророчески сказано.
Про наши дни совершенно.
Это очень, да, пророчески.
Жениться надо, ездить на бульдозере. Уважение больше. И задний ход хороший.
Ну, вот это, сейчас
вот это юмор такой, понимаете, свойственный ему.
Он, это вот по воспоминаниям Глеба, сейчас его небесное, Пакулова, это была россыпь остроумия.
Угу.
Пожалуй, даже трудно вообразить так еще более остроумного писателя. Умного, умный было достаточно. И, может, даже и умнее его были писатели, так. Но остроумных где-то тут с Чеховым они соперничают в остроумии. Я помню даже, вот вы процитировали, а Глеб мне все время вспоминал каждый раз, когда мы выходили на улицу гулять. Он видел урну такую, знаете, вот еще городские такие слепнины, такие урны. И на одной кто-то свое имя там написал. И вот Вампилов, говорит, когда увидел, сказал, какова сила честолюбия, что и урна уже даже пригодилась для ее воплощения.
Счастливый человек всегда в чем-нибудь виноват.
Угу.
Перед многими людьми он виноват уже в том, что он счастлив. Или, если собираетесь кого-нибудь полюбить, научитесь сначала прощать. Это тоже.
Вот, кстати, евангелийское.
Да.
Вот из Нагорной проповеди Христа.
Ну, а по поводу его юмора, это убежище, в котором прячутся умные люди от мрачности и грязи. И он прятался действительно от мрачности и грязи. Ну, вот одно последнее, он не старым же был, когда погиб. Я смеюсь над старостью, потому что я знаю, я старым не буду.
Да.
Предвидение такое. Вот этот вот номер, который посвящен Александру Вампилову. Но кроме вот этого, есть же в этом номере еще и другие материалы, не менее интересные, потому что весь номер Вампилову посвящать, наверное, нельзя, тогда бы надо было назвать
журнал. Это уже книжка будет тогда?
Да.
Какая-то, а это журнал все же.
Я вас поздравляю вот с чем. Очень интересное, с моей точки зрения, Нина Ягодинцева. Угу. Он был опубликован в интернете, я не знаю, на каком сайте.
На сайте «Российский писатель».
«О стратегии спасения Союза писателей». Но это тема для отдельного разговора. Я говорю для наших слушателей, чтобы не пропустили это, если будут читать потом. Ну и, конечно, очень интересный очерк Надежды Зинченко. Это журналистка была, в Усть-Илимске, по-моему, она работала, да? Но ныне она уже...
Да, давно уже.
Да.
Уже несколько лет назад.
Ушла из жизни. Вот и Людмила Листова тут написала предисловие к этому очерку. Он
у него, у этого очерка, «Алтарник». Очень «Алтарник». Это очень сложная судьба у этого очерка. Ну, во-первых, Зинченко. Мы с ней были знакомы еще при жизни, разумеется. Готовила его Надежда. Она уже очерк приготовила в «Алтарнике». А «Алтарник» очень чем бы знаменит. Я еще застал в жизни, ездил в Усть-Илимск. Я его застал. Он служил в храме в Усть-Илимске.
Ну, героя очерка.
Герой. Очерк героя. Но он скончался. Он был в концлагере подростком. И потом еще в Европе жил где-то и вернулся.
В Чехословакии жил, в Англии там,
да,
так
да,
сказать.
Да, очень сложная
судьба. После того, как он из Освенцима, по-моему, их забрали,
Он
выздоравливал. Потом в Чехии был, попал в наш советский лагерь.
Да.
Потом окончил все-таки. Ну, я иногда думаю, чего вот наши ставят фильмы, непонятные абсолютно. Вот, это фильм самый настоящий.
Потом занимал крупнейший пост на строительстве, там, на стройке в Усть-Илимске, так, когда-то?
Да.
И потом как-то пришел к вере. А Надежда Зинченко, журналистка усть-илимская, потом она уже в Иркутск собиралась перебираться, талантливая журналистка, глубоко православная, воцерковленная. И мы этот очерк готовили в альманахе «Иркутский Кремль». Но он у нас был жертвенный, к сожалению. Когда если объем превышал в альманахе, он автоматически выпадал. И у меня возникло ощущение какого-то греха внутреннего, что я еще даже при жизни напечатал и посмертно не напечатал. А потом как-то случайно я обнаружил, что Листова, она фрагменты этого очерка печатала, ну, маленький фрагмент, у себя в газете, у нее православное издание, которое они издают в Михайло-Архангельском храме, такая газета православная, она там фрагменты издала. Оказывается, они были подруги, я тоже не знал. А Надежда Зинченко, она тяжело заболела, я с ней так и созванивался, потом позвонил, я говорю, как-то с очерком, она говорит, ну, я уже умираю. Мне уже поздно.
Нет, вот, но это все-таки здорово, что вы его поместили, потому что Виктор Степанович Ефимов, да, один из руководителей строящегося комбината в Усть-Илимске, он же потом пришел к Бере. После всего вот этого, кстати говоря, когда он был в концлагере, то там вот, в общем, известный всем Йозеф Менгеле, который опыт над детьми проводил, он как раз был вот это, он быстро все. Это вообще этот очерк надо читать. Я считаю, что вы молодцы,
это подвиг,
что вот этот поместили.
Это подвиг Надежды Зинченко, такой журналистский. Собственно, мы поместили не только потому, что «Алтарника» такая судьба, а что это произведение журналистки Надежды Зинченко. И в память о ней мы поместили. Не столько в память даже покойном «Алтарнике», а в память о самой Зинченко. Она при жизни хотела, конечно, увидеть его, но не судьба была.
Не судьба, я думаю, может быть, ну, видит.
Господь, да, возможно.
Вполне возможно, что видит это. И еще интересный здесь вот очерк такой «Две реки, две судьбы» Андрея Антипина. Это тоже, он, правда, написан, с моей точки зрения, в том ключе, как Афанасьева Медведева,
ну, так,
пишет
так
вот это.
Ключ.
Ну, очень хороший ключ такой, потому что судьба такая этой бабки Вари. Ну, это все вот наш 20-й век прошедший. Здесь-то уже век 21-й, и как люди оценивают сложности эти. Но, тем не менее, вы знаете, что меня поразило, что эти люди, они не потеряли чувства такого, несмотря на сложности, жизни своей, оптимизма. Интересно. Я думаю, что вам все это...
Ну, он интересен, Антипин, очерк чем интересен. Это такая запись, ну, я думаю, диктофонная даже.
Диктофонную
так, он и он пишет. Ее передал без обработки.
Угу,
без обработки, писали. Как есть вот живая народная речь. В меру ее богатства. У Афанасия Медведевой, там же, конечно, тоже уйму вот этих быличек, рассказов, народных сказов, устных, записанных ею. Есть очень сильные сказители, есть как-то победнее в языке и так далее. Тем не менее, вот это живой сибирский язык, вот здесь он прозвучал.
Ну, это здорово, конечно. Наверное, наш разговор мы завершим все-таки следующим разделом журнала, который называется «Сумочка Крибру». Любители творчества Вампилова знают, что это один из его рассказов или очерков. Он же, когда работал в иркутских газетах, он страдал от того, что графоманов много приходило, ему приходилось этим заниматься. Это «Сумочка к ребру», это его выражение. И здесь у вас тоже, так вы назвали в этом журнале раздел литературных пародий. Помните, как из рассказа Вампилова «Сумочка к ребру» он писал, там из подворотни выбрил пес лохматый, и вдруг забоил, словно не к добру, подкрадывался сумрак бородатый, подвязывая сумочку к ребру. Ну и вот, и дальше, значит, здесь у вас есть такой автор Степан Правдорубский, кто это такой, мы не знаем, который некоторых наших поэтов пародирует. Ну, это надо читать, мы сейчас не будем.
Я хотел сказать, что не все посвящено Вампилову.
Да, да.
И вот здесь, среди очерков, это вот я сам его написал.
Это вас
это,
есть.
Да,
вас есть.
Да, «Одинокая бродит гармонь», почему я хочу особо отметить. Это очерк документальный о выдающемся гармонисте Юрии Сгнетове, покойном, царство небесное уже, которого высоко в свое время оценил, опять же, тоже покойный, царство небесное,
Зволокин.
Геннадий Зволокин, который дважды его приглашал в свои телевизионные передачи. И вот его судьба, как он строил Иркутскую ГЭС и так далее. В общем, вот такая интересная судьба.
И как потом около этой Иркутской ГЭС оказался...
И еще хочу добавить, что мы здесь сейчас, вот когда я пришел в этот журнал в качестве главного редактора, мы ввели раздел «Вернисаж». И решили все же опять иркутскую живопись, ну, когда-то она отпечаталась, и мы стали печатать иркутскую живопись на всех вот обложках, и плюс у нас клейки внутрицветные. Я добился того, что мы это согласовали, и теперь клейки делаем. И мы тут представили талантливого нашего иркутского живописца Владимира Тетенькина.
Да.
Прекрасный, которого называли у нас иногда в Иркутске сибирским левитаном. И в будущем мы обязательно будем наших художников, выдающихся талантливых художников, конечно, представлять и далее.
О будущем мы с вами уже поговорили.
В будущем, да.
О будущих номерах. О том, что святителю Иннокентию будет номер. Ну, следующие...
И потом юбилей области.
Юбилей области. Я считаю, что надо журнал нашим любителям литературы все-таки читать, приходить в библиотеки, ну и...
Будет презентация, мы объявим.
А я хотела спросить об этом, когда?
Нет даты еще. Я думаю, где-то в ближайшие дни, может быть, на следующей неделе.
Ну что ж, желаю вам успехов в вашем нелегком издательском труде. Творческих успехов не только в издательстве, не только как издателю, но как и автору.
Спасибо большое.
И я полагаю, что мы еще неоднократно с вами на страницах книжной полки встретимся.
Спасибо.
Всего доброго. Уважаемые радиослушатели, вы слушали очередную передачу цикла «Книжная полка». Гостем передачи был Анатолий Григорьевич Байбородин, главный редактор журнала «Сибирь». Мы говорили о третьем номере этого журнала. Всего доброго, до новых встреч.
Вы слушали передачу «Книжная полка».
Над Ангарой встает рассвет, лаская храм купола. От куполов нисходит свет, зовет на добрые дела. Зовет подняться в высоту, над суетой текущих дней зовет, найди свою мечту, чтобы в этой жизни стать сильней. Течет по улицам река, вращая дел круговорот, то молчаливо, то звонка, за часом час, за годом год, и ты идешь, один из них, сверяя сердцем каждый шаг, не забывая ни на миг о том, что есть она, душа. Равнее асфальт чужих столиц, проспектов строгих, краши строй, нигде родней не встретишь лиц, чем над хрустальной Ангарой. От куполов не сходит свет, и свет восходит от реки. Дай Бог вам долгих, добрых лет, мои родные земляки. Порой с утра густой туман скрывает истину пути. Нам жизнь не дар был свыше дан, и значит следует идти, забыв усталость и покой, идти верша свои дела, пока сияют над рекой иркутских храмов купола.